Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Сергей Стратановский, поэт на катурнах и в тапочках. Поэт говорит, естественно, по 70-м годам есть какая-то ностальгия. Всегда вспоминаешь лучшее, худшее забывается. Хотя в действительности я не хотел бы там очутиться. 70-е годы меня во многом сформировали. Но в плане бытовом они были несравненно тяжелее, чем нынешнее время. Одно было хорошо, дешевое такси. За 3 рубля можно было добраться из конца в конец. Одним из домов, где читались неразрешенные стихи, в Ленинграде был дом Юлии Вознесенской. Там готовился сборник «Лепта». Вознесенская жила в коммунальной квартире в огромной комнате. Одна стена была кирпичная, не было обоев. Другая комната была маленькая, в ней была комиссия, в которую входил Виктор Кривулин, Константин Кузьминский, Евгений Пазухин, Борис Иванович Иванов. Они отбирали тексты. Возникали интриги, скандалы. Когда сборник собрали, начали писать письма. Сначала в Союз писателей, потом почему-то в горосполком. Судьба Лепты была печальна. Сначала ее приняли в издательство «Советский писатель», потом отфутболили. Сергей Стратановский. Поэт на катурнах и в тапочках. Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Впервые в эфире 25 апреля 2002 года. Сергей Стратановский. Поэт на катурнах и в тапочках. Передачу в нашей петербургской студии подготовила Татьяна Вольцкая.
Что им делать, ответьте учителям, если денег не платят? Марь Матвеевна, наседка словесности русской, в степь сбегает с уроков, с ватагой соплят безоглядных, второгодников, двоечников безнадежных. Говорит, я Дубровский, я атаманша ваша, будем грабить сурово торгашей и хозяйчиков снова, власти право имеющих, пьющих народную кровь, а за книжки давнишние и пустоту в кошельке пусть другие уродуются.
Стартановским мы познакомились давно, еще обоняя незабвенный букет «СССР», «Квартирное чтение», «Обыски», «Самиздат». Мне достались последние мгновения подпольной культуры, а вот Сергей – плоть от плоти петербургского андеграунда. Помню, когда пришел Горбачев и зажегся свет, Стартановский показался мне одной из немногих фигур, не померкших при свете дня. Он был и остался поэтом, независимо от политики и биографии. Хотя, к моему удивлению, политика совершенно неожиданно вмешалась в его стихи.
Грозный разгромленный, вакуумные бомбы, кто там в Бога поверит, а еще говорят, не бывает. Атеистов в окопах, и пуля врага ненавистного не настигнет тебя, если будешь молиться Аллаху или русскому Богу.
Сергей, эти стихи, чеченский цикл из вашей будущей книжки, признаться, они меня не только взволновали, но и удивили. Помните, петербургский андеграунд был как-то декларативно аполитичен, и вдруг...
Я думаю, что художник и поэт, в частности, поскольку он живет в стране, где происходит война, он каким-то образом должен на это реагировать. Это же происходит в его стране. Но дело в том, что его реакция, она отлична от реакции, скажем, политика или какого-нибудь общественного деятеля. Поэт не предлагает никаких политических решений, он даже не ставит вопрос, кто виноват там в этой войне. Его интересует другое, тема как бы человек и война, как она разрушает человека. Генерал Лебедь сказал, что на войне человек становится сволочью.
Из чеченского цикла.
Ухо врага чернолицего, лично убитого, в дальней земле некрещенный. Ухо отрезанное аккуратно, в рушничок холщовый, добротканный, завернутый аккуратно. Воин с фронта вернувшийся дарит, а потом отбирает и в черном бреду алкогольном поедает прилюдно.
Вот вы сказали такое слово «должен». А как же быть с излюбленным выражением, что художник ничего никому не должен?
Для нас в 70-е годы было главное другое. Главное была культура. Она как бы и была нашей политикой. Быть культурными людьми там, в той ситуации, когда культуру не любили, когда к ней относились весьма подозрительно, это была своего рода общественная позиция.
Но вы ведь в 70-е годы занимались не только литературой. У вас дома собирался религиозно-философский кружок, читались лекции, защищались рефераты о Бердяеве, Степуне, Сергее Булгакове, мейстере Экхарте. А еще вы ходили на религиозно-философские семинары Виктора Кривулина и Татьяны Горичевой.
Жили они недалеко от меня, на Курлянской улице, таинственный район Петербурга, рядом с обводным каналом. Там все время народ был. Они жили просто в мастерской, причем на первом этаже, и некоторые люди прямо со двора через окно входили.
Интересно, а как же тогда конспирация?
Самое интересное, что это как бы не скрывалось. Это действительно вот собирало много народу, и были доклады, и были споры. Сначала там были доклады на религиозные темы. Я был свидетелем такого эпизода. Там рядом какой-то был клуб ДСАФ. И, очевидно, полковника, который руководил этим клубом из КГБ, настоящий, чтобы он зашел, поговорил, что у вас, мол, тут происходит. Это было при мне, так сказать. Он зашел, но его как-то быстро заговорили, что мы поэты, ничего плохого не делаем. Ему какую-то рюмку вина дали, вот он сразу стал вспоминать Есенина, потом, значит, ушел.
Это ведь был не единственный дом такого рода. Сергей, а вы ходили на офицерскую к Налю Подольскому? Там есть выход из квартиры на крышу, где можно сидеть и читать стихи. Вы там рассветы встречали?
Да, встречал. Очень красиво. Я вообще запомнил эту крышу Налю Подольского. Кстати, у него и чтения литературные происходили. У него Ольга Седокова читала. Потом у него постоянно какие-то художники были. Это был один из центров такой жизни. Вечера как-то у Нали я очень хорошо помню, особенно в белые ночи. Наль, который живет на крыше.
Мы с вами все о высоком. А если вспомнить о презренной материи, чтения-то были длинные, часто до утра. Что-то там ведь пилось и елось.
Основной акцент в этих застольях был все-таки не на еде, а на выпивке. И тогда, кстати, было гораздо хуже, чем сейчас, между прочим. Сейчас все-таки очень разнообразный выбор. Одного пива-то сколько сортов существует, прекрасного качества, не хуже, чем в Европе. А тогда были какие-то дешевые портвейны, о которых сейчас иногда с чувством содрогания вспоминаешь. Всякие были какие-то плодово-ягодные. Некоторые вообще были приличные довольно, но большинство было совершенно каких-то безумных. И все это как-то выпивалось. Особенно было мрачно в период горбачевской борьбы с пьянством. А литературная жизнь как раз расцвела. Вот. И это было проблемой. Достать тогда было какую-то выпивку очень трудно. У таксистов можно было, были какие-то спекулянты, которые на углу стояли. Но все равно была масса каких-то проблем, которые вот сейчас сняты абсолютно.
Капитализм – выправка, к труду привычка, выучка. Социализм – выпивка, в гнилом лесочке водочка. Царь – рыбка на пеньке, читал стихи под водочку. Про жизнь Набоков бабочку, ну а потом сгорел. Весна стояла черная, была горячка белая, а рядом никого, никого рядом не оказалось.
Сергей, а как насчет ностальгии по 70-м?
Естественно, по 70-м годам есть какая-то ностальгия, но это всегда так бывает. Всегда вспоминаешь, что лучшее, худшее забывается. Хотя в действительности я бы не хотел снова там очутиться. 70-е годы меня во многом сформировали, но в плане каком-то таком бытовом они были несравненно тяжелее, чем в нынешнее время.
Одно было хорошо – дешевое такси.
Это да, я мог за 3 рубля там добираться с конца в конец, это было да. А возникали, так сказать, все время какие-то проблемы на каком-то элементарном уровне, которые все-таки сейчас хотя бы частично сняты.
А еще одним домом, где читались тексты «Ненужные государства», был дом Юлии Вознесенской. Там готовился сборник «Лепта».
Юлия Вознесенская, она жила на улице Жуковского. Коммунальная квартира, правда, ее соседей я никогда не видел. Такая обстановка там тоже была богемная, огромная комната, где стена была просто кирпич, не было обоев. И одна большая комната, другая маленькая, где, я помню, вот была комиссия, ну, естественно, Витя Кривулина, Кузьминского. Пазухин туда входил, Борис Иванович Иванов, которая отбирала тексты. И, естественно, возникали масса скандалов, интриг. Потом, значит, наконец, сборник собрали и стали писать письма. Сначала в «Союз писателей», потом почему-то писали в горисполком, где резонно отвечали, что исполком не занимается изданием политических сборников. Судьба этой «Лепты» была печальна. Формально ее приняли в издательство «Советский писатель» и отфутболили.
А в доме у Юлии Вознесенской тоже питались одним нектаром?
Был либо какой-нибудь чай, либо что-нибудь приносили с собой покрепче. Я просто не помню еды, я даже не помню, готовила ли она, ела ли она, оставалась какой-то загадкой. Как бы полагалось, что если идешь в дом, надо захватить с собой выпивку. Сейчас это уже как-то не вполне актуально, поскольку в любой момент можно побежать и купить. А тогда это было актуально, поскольку после определенного часа никуда не побежишь.
Все это выглядит довольно бестелесно.
Да, как-то выпивку я помню, еды абсолютно нет.
Ну, а сейчас у вас есть какое-то любимое блюдо?
Я люблю ту еду, которую готовит мне моя жена, то есть фаршированные перцы.
Еда вообще-то сезонная.
Ну, вот я этого сезона всегда с нетерпением жду.
А не гастрономические увлечения у вас есть?
Раньше любил ходить на лыжах, но давно уже как-то так не хожу. В основном в Царском селе, там тогда была лыжная база, в Зеленогорске часто.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Сергей Стратановский. Поэт на катурнах и в тапочках. Передачу в нашей петербургской студии подготовила Татьяна Вольцкая.
А там глав рыбы и глав хлеба, немые пасмурные души. А там промышленное небо стоит в канале, и боль все медленнее и глуше. А ведь вначале была такая боль. Дым заводской живет в канале, чуть брежет осенний день, и буквы вывески главсоль шагают по воде, и мнится, я совсем не я, среди заводов и больниц, продмагазинов, скудных лиц, я стал молчанием и ссором бытия.
Из сборника «Лепта», собиравшегося в квартире, где никто никогда не ел, возникла мысль о самиздате. Вскоре появились подпольные журналы «37», «Северная почта», «Часы». Сергей Стратановский тоже был издателем журнала «Обводный канал».
Журнал делали два человека. Я и мой друг Кирилл Михайлович Бутырин. Мы были знакомы фактически со всеми неофициальными литераторами. И через нас прошло большое количество и поэзии, и прозы. Мы пытались отражать также и художественную жизнь, вот то, что происходило с этими неофициальными выставками. У нас даже впоследствии от «Обводного канала» отделился специальный журнал переводов, который занимался только переводами. Когда уже в перестройку это все стало как бы появляться в обычной печати, то я помню, было такое ощущение, что я много уже читал именно благодаря самиздату. Это было начало 70-х годов, это был как раз замкнутый такой кружок, где было всего несколько человек. Но были доклады вот о Бердяеве, о Степуне, я помню, вот я делал доклад, о Сергее Булгакове. Просто рефераты какие-то были по маэстро Экхарду, известному немецкому мистику.
Скажите, Сергей, а чай пили?
Чай не пили, там как-то была потом такая неофициальная часть, где уже что-то более существенное пили.
То, что теперь все можно, не ощущается ли это как потеря?
Молодость всегда вспоминаешь, и всегда кажется, что раньше было лучше. С одной стороны, сейчас вспоминаешь, кажется, что время вроде бы даже было и веселым. А с другой стороны, время-то было отнюдь не веселым. Оно было как раз и мрачным, и опасно. Самиздатом было достаточно опасно заниматься, поскольку если и не было каких-то прямых репрессий, то возможность провокации, например, всегда была.
Это чувство опасности никогда не отпускало?
Первая половина 70-х годов вообще у меня было ощущение какого-то страха. И когда пронесся слух, что меня опубликовали за границей, у меня просто даже в какой-то момент был мания преследования. Потом как-то этот страх постепенно стал изживаться. Судя по иллюстрации к знаменитой поэме, именно здесь, на Рыбацкой, те 12 рабочих, что в нимбах апостольских шли, именно здесь и пришили проститутку какую-то. И вот теперь на Рыбацкой двое пьяных рабочих, чердачный пожар от окурка, и в огне невселенском, погибнув нелепо, зазря, мир и себя не любя, так же, как те из поэмы.
Сергей, есть поэзия, а есть хлеб насущный. Вы ведь никогда не работали в котельной?
Да, я никогда не работал в котельной. Я, в общем, работал в всяких культурных учреждениях Ленинграда. Например, в музее Пушкина я проработал 7 лет довольно много. Немножко работал в Эрмитаже. Но большую часть жизни я проработал вот в публичной библиотеке, ныне Российской национальной, где до сих пор работаю библиографом.
То есть вы идете стезей Ивана Андреевича Крылова?
Ну, не совсем, поскольку я не библиотекарь, а библиограф, но в чем-то да, хотя в тогдашней публичной библиотеке еще работал, например, Адоевский Владимир Федорович и другие писатели.
Мне кажется, это трудно для поэта, который так мало способен ко всякой систематизации.
Мне очень трудно себя заставить работать систематически. Тем не менее, так это и есть.
У меня вообще есть подозрение, что поэт – одно из самых рациональных существ на свете. Это, конечно, странный вопрос, но как вы пишете стихи?
Возникают какие-то строчки, которые я стремлюсь как-то сразу записать. Но когда я записываю, это обычно бывает только первоначальный вариант, поскольку мне нужно даже для небольшого стихотворения 8 строк, чтобы прошло несколько дней, я его снова переделываю. Иногда действительно переделываю на ходу, там в метро что-нибудь придет в голову, вот на работе там запишешь сразу. Иногда проходит довольно длительное время, чтобы меня окончательно удовлетворило то, что я написал. Сразу не получается никогда. Бальмонт, он вот так вот не переделывал свои стихи. Но это, в общем-то, неверно, поскольку это только первоначально, а дальше должна быть, короче говоря, работа, даже иногда рациональная работа. Но такое вот представление о себе как о птичке певчей неверно.
Тем более, когда в певчей птичке просыпается гражданская совесть из чеченского цикла.
В щели земные, в свежие ямы для мусора, в ад голодный, холодный, бросаем заложников, горцев, выкуп требуем, цену за жизнь назначаем. Так вот, бля, и воюем, так и живем, не скучаем, из очурок отловленных бабки большие гребем, так вот, бля, и живем. А иного уже и не надо, а чучмеков не жалко, да и в вашей Америке, бля, тоже с ними не цацкались.
Возвращаясь к вашей будущей книге, там ведь не только эти стихи, но еще и драматическая сцена «Бхармат прикованы», обработка чеченского мифа о Прометее. Она связана с чеченским циклом?
Знаете, они дополняют друг друга. У народа, известного в основном в связи с событием войны, тем не менее, существовала мифология, а мифология – это тоже культура. Нет народа без культуры.
Что-то я не помню, чтобы раньше у поэтов были отзвуки вторжения в Чехословакию или в Афганистан, а вот у вас – Чечня.
Я тоже не помню, хотя это не значит, что их не было. Может быть, это не было в нашей среде. Из стихов, например, об афганской войне, да, в общем, писали, по-моему, те люди, которые тогда были далеко, вот у Бродского были и, по-моему, у Цветкова. Хотя вот если говорить о чехословацких событиях, для меня, для моего поколения, 68-й год вступления советских войск в Чехословакию, это было во многом шоком. Может быть, подсознательно это потом отразилось в написанной позже у меня в такой маленькой поэме «Суворов».
Я помню, что на квартирных чтениях это стихотворение пользовалось огромным успехом.
«Российский Марс, больной орел, огромен, водитель масс, культур феномен, полночных стран герой, находка для фрейдиста. Он ждет, когда труба гарниста подымет мир на бой. Вперед, вперед за мной, к вершинам Альп, к победе, Суворов светом Божьим осиян. Идет на бой страна больных медведей, поет ей славу новый осиян. Но вождь филистимлян Костюшка воскликнула: братья, смелей, пойдем на штыки и на пушки сибирских лесов дикарей, и Польша печальной игрушкой не будет у пьяных царей, и будет повержен уродец, державная кукла, палач, орд татарских полководец в лаврах временных удач. А воитель ответил: неужто не справимся с Норвом, филистимлян, кто может тягаться с Суворовым? Я червь, я раб, я бог штыков, я знаю, плоть грешна и тленна, но узрит путь, дрожа вселенна, Ахиллов волжских берегов. Я божий сор, но словно Навин движение солнца остановлю, и Пиндар северный державин прославит лирой жизнь мою. И помолитесь за меня, как я молюсь за иноверцев. Я их гублю, но тайным сердцем любовь поверженным храня. О, вера русская, Христос, работник бедный, больной пастух, что крестит скот, и вдруг при музыке победной знамена славы развернет, и россы воины Христовы за веру жизнь отдать готовы, в единоверии сила нации, Это принцип империи и принцип администрации. Россия древняя, Россия молодая, корабль серебряный, бабуся золотая. Есть академия, есть тихий сад для муз, мечей, наук, искусств. Здесь просиял союз. Есть дух Суворова, надмирный дух игры, игры с судьбой в бою суровом, когда знамена, как миры, шумят над воинством Христовым. О мощь империи, политика барокко, на иноверие косясь косматым оком, мятежникам крича «назад, назад не сметь», и воинов крестя «безумие и смерть».
Эти стихи были написаны много лет назад. Сергей Стратановский видит в них подсознание. Мне кажется более точным другое слово – прозрение. И совсем удивительно, что, как оказалось, от тех давних стихов до сегодняшних, чеченских, один шаг.
Собаки Брозного, бесхозные и злые, меж грозненских руин зубами рвут погибших вчерашних королей дворов и дискотек.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу Татьяны Вольцкой «Сергей Стратановский. Поэт на катурнах и в тапочках». 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Корней Чуковский. Англия или Америка? Сравнивая лучших критиков начала 20 века, Чуковского и Айхенвальда, автор размышляет. Чуковского не затронула веховская верхушечная культурная революция, тогда как Айхенвальд был образцовым веховцем. Традиция разночинского мировоззрения, традиции Белинского, Чернышевского, Добролюбова, не стала Чуковскому чужда. Он не мог не думать, что социальным низам коммунизм что-то может дать. Он писал в дневнике в 25-м году. «Я еще со времен Слепцова и Николая Успенского вижу, что на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я все ждал, где же перчатка прорвется». Она рвется на многих местах, но все же ее натянут гениальные упрямцы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир. Человеческий, психологический интерес этой схватки огромен. Ведь какая получается трагическая ситуация? Страна только и живет, что собственниками. Каждый из 50 миллионов думает о своей курочке, о своей козе, своей подпруге, своей корове или своей карьере, своей командировке, своих удобствах. И из этого должно быть склеено хозяйство последовательно социалистического типа. Оно будет склеено, но сопротивление собственнической стихии огромно. Конец цитаты. Русские вопросы. Передачу о Корнее Чуковском подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 25 апреля 2002 года. вопросы. Корней Чуковский. Англия или Америка? Передачу подготовил Борис Парамонов.
Исполнилось 120 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Я узнал об этом из статьи Дмитрия Быкова в электронном русском журнале. Автор пишет, что сбывается мрачный прогноз Чуковского, что его лет через 20 после смерти забудут. Я забыл о его юбилее, но тексты Чуковского знаю и забывать не собираюсь. Согласен с Дмитрием Быковым, Чуковский был лучший русский критик начала века, лучше Ахенвальда. Мало того, что он обладал безошибочным эстетическим вкусом, Ахенвальд им тоже обладал, но Чуковский писал лучше, острее и забавнее. Он писал в газетах, а этот жанр, масс-медиа, вообще требует забавности, некоторой легкости. Совместить такую легкость с правильной эстетической оценкой – большое дело. Чуковский реализовал завет любимого им Оскара Уальда. Критика – это художественное творчество, умеющее воспроизвести в других формах впечатление от прекрасного. Но Корней Чуковский сам по себе культурное явление. Хочется даже сказать тип, но тогда приходит мысль о его уникальности. Типа он, к сожалению, не создал в свое время. Как ни странно, такой тип появился позднее, я бы сказал, как плод долгого существования советской власти. Господа перевелись, но художественная культура, несомненно, появилась, возродилась. Художественная культура в обладании человека из масс. Вот тип Чуковского. Понятно, что массовым такой тип быть не может. Прекрасное редко, и понимание прекрасного тоже редко. Поэтому начнем издалека, подойдем к теме с другого бока. Дмитрий Быков пишет неизбежное.
Я уверен, что словословие Сталину в его дневнике 1934 года – сознательная маскировка. К тому времени он уже знал, что дневники при обысках изымают, а не вести их не мог, ибо чувствовал себя существующим только когда писал. Почему Чуковский при отличном понимании всего, что происходило и в феврале, и в октябре 17-го, пошел на сотрудничество с этой властью? Потому, и это главная причина, что верил в спасительность литературы, в то, что сможет ей заниматься при любом режиме.
Думаю, что дело много сложнее. Чуковского соединяли с новым режимом очень амбивалентные связи. Он происходил из низов и являл собой образец трудовой интеллигенции, пролетария умственного труда, как тогда говорили. А такие люди были по определению демократичны. Я бы сказал, что Чуковского не затронула веховская верхушечная культурная революция, тогда как Ахенвальд был образцовым веховцем. Традиция разночинского мировоззрения, традиция Белинского, Чернышевского, Добролюбова, ему не стало чуждо. Он не мог не думать, что социальным низам коммунизм что-то может дать. Он писал в дневнике 31 декабря 25 года.
Я еще со времен Слепцова и Николая Успенского вижу, что на мелкобуржуазную мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я все ждал, где же перчатка прорвется. Она рвется на многих местах. Но все же ее натянут гениальные упрямцы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир. Человеческий, психологический интерес этой схватки огромен. Ведь какая получается трагическая ситуация? Страна только и живет, что собственниками. Каждый, чуть ли не каждый из 50 миллионов думает о своей курочке, своей козе, своей подпруге, своей корове. Или своей карьере, своей командировке, своих удобствах. И из этого должно быть склеено хозяйство последовательно социалистического типа. Оно будет склеено, но сопротивление собственнической стихии огромно.
Трудно сказать, что Чуковский в этой записи на стороне собственнической стихии. Чуковский не был изначальным врагом коммунистов. Называет же он их гениальными упрямцами. Расхождения у него с ними были чисто эстетические. Ему мешал больше всего первоначальный культурный нигилизм большевиков, вся эта так называемая вульгарная социология, между прочим, особенно не взлюбившая детскую сказочную литературу, мастером которой он был. И как раз к середине 30-х годов с разгромом РАПа появилась иллюзия некоего культурного возрождения. Чуковский пишет о своем восхищении Сталином, говоря в дневнике о съезде комсомола, том самом, на котором его самого пригласили выступить с речью, критикующей прежние культурные, вернее, антикультурные загибы. Иллюзия длилась недолго. Раповщину сменила очередная полицейская казенщина, ставшая особенно невыносимой после ждановских послевоенных докладов. Но как раз сказку реабилитировали, и его майдадыров стали издавать миллионами тиражами. А сказки свои Чуковский писал в охотку. Нельзя говорить, как Дмитрий Быков, что его вытеснили в убогую нишу сказочника. Этим можно было жить, и отнюдь не только в материальном смысле. Конечно, в дневнике он все время жалуется на свою жизнь, но, как известно, человек он был чрезвычайно мнительный. Эти его жалобы нужно, как теперь говорят, делить на 8. Как писал Евгений Шварц в замечательном мемуаре о Чуковском, дела его шли бы гораздо лучше, если бы он не считал, что всюду у него враги. У раннего Чуковского есть замечательная статья «Мы и они» в его прижизненное собрание сочинений, вошедшее сильно урезанной и под другим названием «Темный просветитель». Цензурованный вариант оказался сведенным к критике журнала «Вестник знания» и его расторопного владельца Битнера. Но тема статьи шире, о том, что сейчас назвали бы «восстанием масс» и идущей на этой волне вульгаризации культуры. Это одно из самых ранних описаний грядущего и ныне восторжествовавшего феномена так называемого маскульта. Но и тут Чуковский амбивалентен.
«Поскольку эти новые люди вульгарны, они для меня отвратительны. Поскольку они демократичны, я преклоняюсь перед ними. Нестерпимо пошлые фразы, вульгарные жесты, не тонкость, не изысканность души отталкивают меня от этих людей. Но их прекрасная воля к единению, к братанию, их вера в какое-то будущее, вера в культуру, в народ, часто влечет меня к ним».
Та же тема в другой, нашумевшей в свое время статье, которая привлекла внимание всех, вплоть до Льва Толстого, «Над Пинкертон». Там звучит такое обращение к мещанству, то есть городской мелкой буржуазии.
«О, вернись, ты была так прекрасна. Ты душила Байрона, Честертона, Уайльда, Шопенгауэра, Ницше, Мопассана. Ты создала Эйфелеву башню. Позабудем все. Вернись. Только бы не Над Пинкертон. Доброе старое мещанство. Каково бы оно было социология. А Над Пинкертон – это уже зоология. Ведь это уже конец нашему человеческому бытию. И как же нам не тосковать о мещанстве? Доброе старое британское мещанство, создавшее Дарвина, Милля, Спенсера, Гексли, Уоллеса, оно так любило человеческую культуру, что, создав из себя и для себя Шерлока Холмса, оно и в нем возвеличило эту культуру, силу и могущество логики, обаяние человеческой мысли, находчивость, наблюдательность, остроумие».
В издании 69-го года Чуковский выбросил слова о мещанстве, душившем Байрона и прочих. По сравнению с тем, как душили культуру коммунисты, былое преследование казалось чем-то вроде увещеваний ворчливого, но доброго дядюшки. Если из перечисленных мучеников культуры кто-то действительно пострадал от буржуазии, так это Уальд. Уальд, как мы уже заметили, был действительно кумиром Чуковского, в некотором роде его сверхя. Чуковский – острый эстет и стал таким под несомненным влиянием Уальда. Он написал об Уальде замечательную статью, в которой, между прочим, говорится.
«Он был лучшее и благороднейшее, что только создано так называемым обществом, светом. Его вкусы и образы, его темы и стиль, его восприятие жизни и приемы мышления – все было взращено и взлелеяно великосветской салонной культурой, которая в нем, в его творчестве, получила на миг как бы свое оправдание и смысл».
Это абсолютно правильная формула, подтверждаемая новейшими, наиболее тонкими анализами в англоязычной литературе. Камила Палья сказала, что комедия Уальда – это социальная каста, светский салон, как эстетическая форма. Но, как всякий талантливый ученик, Чуковский учителя вдобавок и высмеял. Уальд в его трактовке еще и позер, сноб, сейчас бы сказали «пижон». Стоит привести еще одно свидетельство необыкновенно и неожиданно точных эстетических суждений Чуковского из его статьи об Алексее Толстом. Трактовка Чуковского. Своеобразие этого автора в том, что все его герои – дураки.
«Мы и не подозревали, что глупость людская может быть столь обаятельна. Он изгнал из этой жизни рацио, логос и что же? Жизнь осталась все так же прекрасна, женщины все так же мечтательны, мужчины страстны, поэзия осталась поэзией, любовь любовью, а люди, лунатики в сладком дурмане, в тумане, в бреду, еще больше влекут и чаруют, а разум для них проклятие, разум их гибель и смерть.
Или еще пример остроумия и наблюдательности чуковского критика. Одна из его статей о Горьком называется «Пфуль». Он нашел у этого певца стихийности и босячества черты сходства с персонажем из «Войны и мира», немецким генералом-теоретиком, тем самым, который говорит «Эрст Колон марширт» и так далее, которого интересует не дело сделать, а схему построить. Эстетизм самого Чуковского не был, однако, чистым и бездумным. В отличие от любимого Уальда, собственные страдания он забывать не умел. Для него не только искусство существовало в жизни. И внимание к этой теме у Чуковского открывает существенно важное в его отношении ко всем вышепоставленным вопросам, вроде того, любил или не любил он Сталина. К этой теме мы сейчас и обратимся.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские вопросы. Корней Чуковский. Англия или Америка? Передачу подготовил Борис Парамонов.
Чуковский писал в дневнике 3 февраля 25 года.
«У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Это тогдашняя ложь, это путаница и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо, кому бы то ни было, я вижу, это письмо незаконнорожденного, Байструка. Все мои письма, за исключением некоторых писем к жене, все письма ко всем фальшивы, фальцетны, неискренни, именно от этого. Раздребезжилась моя честность с собой еще в молодости». Особенно мучительно было мне в 16-17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех, даже при первом знакомстве, уже усатый, зовите меня просто Колей, а я Коля и так далее. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь, никогда не показывать людям себя. Отсюда пошло все остальное. Это я понял только теперь».
Мы начинаем понимать, что демократизм Чуковского – это далеко не только идеологические симпатии, не просто традиционная интеллигентская любовь к Белинскому или Чернышевскому. Здесь Родион Романович не Миколка. Это жгучая личная боль, жало в плоть некоторым образом. Чуковский самого себя, известного и благополучного петербургского литератора, видит униженным и оскорбленным. Его демократизм, вплоть до сочувствия большевикам, экзистенциально окрашен. Он идентифицируется со всеми этими Малафеевыми и Кобелевыми персонажами статьи «Мы и они», парнишками из низов, тянущимися к культуре и попадающими в лапы всяких битнеров, а один из этих битнеров – Ленин. Самого Чуковского вытянул незаурядный талант, природное эстетическое чутье, а не будь этого таланта, и он бы стал в революцию каким-нибудь уездным комиссаром. Георгий Петрович Федотов в одной статье писал, что главный кадр большевиков составляли отнюдь не рабочие, а всякого рода банщики и цирковые наездники, вышедшие из провинциального юношества, научившегося носить галстуки и тросточки, но не отучившегося от семечек. Герои Саши Черного из тех, что занимаются письмоводством. Общий знаменатель этого социального слоя – они не прошли через школу, писал Федотов. А Чуковского как раз выгнали из гимназии. Но он вместо того, чтобы пойти на бульвар с тросточкой и пригоршней семечек, выучил английский язык и поехал в Лондон корреспондентом «Одесской газеты». Чуковский особый случай, штучное изделие, но, вне всякого сомнения, им всю жизнь владело то, что Ницше назвал «рассентиман», некий комплекс ненависти, ревности, злобы, направленный в его случае не столько на господ, сколько на весь род человеческий. Чуковский был тяжелый человек, отнюдь не благостный дед. Он отдыхал душой только с детьми. Так что и с этой стороны нельзя говорить, что его загнали в нишу сказочника политические обстоятельства. Это была для него компенсация несчастливого детства. Он сам себе был и ребенком, и отцом. Сдается, что этого рода комплексами объясняется многое в творчестве Чуковского, многие его предпочтения, отталкивания или даже сбои. Ему очень редко, но приходилось делать эстетические ошибки. Иногда ему случалось переоценивать второй сорт. Таково его отношение к Леониду Андрееву. У него есть книга «Леонид Андреев. Большой и маленький». Чуковский говорил, что его любовь к Андрееву иронически окрашена, но все-таки он назвал его в этой книге великим писателем. В дневнике Чуковский также завышает Евтушенко. Интересны два его отзыва о Набокове. «Пнина» он назвал великой книгой, а «Приглашение на казнь» бросил недочитанной. Между тем, вторая куда значительнее первой. Реакция Чуковского понятна. Он идентифицировался с героем этой книги, с Тимофеем Пниным, который чувствовал себя среди американских академиков, так же, как Чуковский в петербургских литературных салонах. Хотя он дружил с тем же Мережковским и даже был с ним на «ты». Есть два выразительных примера эстетических предпочтений Чуковского, вызванных этими его психологическими комплексами. Самый известный – Некрасов, которому ценил как раз то, за что Некрасова принято было осуждать. Двойственность души, некоторая неискренность, едва ли не ложь его народничества. Эту изломанность натуры Чуковский остро ощущал в других, потому что знал в себе. И опять же, персональная идентификация. Некрасов был человек, находившийся в остром конфликте с отцом, можно сказать, брошенный отцом. Вторая такая любовь Чуковского, не столь однако длительная, Шевченко. Человек, выбившийся из рабства и крепостного, и солдатского. В анализе Чуковского Шевченко предстает этаким молитвенником-садистом. Явная проекция на него собственной амбивалентности. И еще черта, специально отмеченная Чуковским. Шевченко не был чувствителен к барской ласке. Ласковые бари в его жизни – Жуковский, Брилов и прочие, выкупившие его из крепостничества. Интересная одна деталь. Чуковский написал специальную статью, подчеркнувшую тот незамеченный интеллигенции факт, что Некрасова переоткрыли и вновь оценили поэты-модернисты, декаденты, как их тогда называли. Он, Чуковский, хочет быть одновременно и народником происхождения, и тонким эстетом, индивидуальный чекан. Приведу пример крупной ошибки Чуковского, недооценки им художественного явления, ставшего ведущим искусством 20 века. Это в упоминавшейся статье «Над Пинкертон» суждение его о кино. Чуковский правильно понял, что кинематограф создает новый городской эпос, коллективную мифологию городской цивилизации, но оценил это явление резко отрицательно.
Как различно творчество прежних миллионов и нынешних. Всемирный сплошной мужик создал Олимпы и Колизеи, он создал Вифлеем и Голгофу. Эллинский, индийский, мексиканский, русский, скандинавский мужик населил, испестрил, раззолотил все небо и всю землю богами, прометеями, фебами, феями, джиннами, эльфами, богатырями, богинями, гуриями. И долго еще мир будет сверкать перед нами несравненными красками их бессмертной фантазии». А всемирный сплошной дикарь, пришедший на смену мужику, только и мог выдумать, что кафе шантанных девиц и в убожестве своей тощей фантазии посадил их даже на Луну и спустил на самое дно океана.
Можно сказать, что тогдашний, 1908 года, кинематограф не был еще искусством. Но вот Лев Толстой понял его потенции, и Розанов понял. С другой стороны, тенденция, увиденная Чуковским, тоже ведь дала бурный рост. Кино – это не только и не столько Эйзенштейн, Феллини и Бергман, сколько «Звездные войны» и «Терминатор». Даже нынешнюю кинематографическую аудиторию прозрел Чуковский.
Смотришь на экран и изумляешься. Почему не татуированы зрители, сидящие рядом с тобой? Почему у них за поясами нет скальпов и в носы не продето колец? Сидят чинно, как обыкновенные люди, и в волосах ни одного разноцветного пера.
Как говорится в таких случаях, no comments. Впрочем, нет, комментарии как раз будут. В дневнике Чуковского 31 марта 1969 года, когда он был в санатории, есть такая запись.
Здесь наиболее замечательная личность Валентина Георгиевна Антипова, финансовый ревизор по проверке железнодорожного строительства Урала, Сибири и Дальнего Востока. Житейский опыт у нее огромный. Все сибирские города известны ей, как мне Переделкино. Ум большой, самостоятельный. С мужем она давно рассталась, поневоле ей пришлось выработать мужские черты характера. К современности относится критически. Говорит, что после комсомольства не пожелала вступить в партию, хотя ее отец – старый партиец. Разговаривать с ней одно удовольствие – живой, деятельный, скептический ум. Но она даже не предполагает, что в России были Мандельштам, Заболоцкий, Гумилев, Замятин, Сомов, Борис Григорьев. В ее жизни пастернаковское Рождество не было событием. Она не подозревала, что «Мастер Маргарита» и театральный роман – наша национальная гордость. «Матрёнин двор» в «Круге первом» так и не дошли до ее сознания. Она свободно обходится без них. Словом, в ее лице я вижу обокраденную большую душу.
Я решусь сказать, что финансовому ревизору не обязательно знать поэзию и живопись. В его, или как в данном случае ее жизни, пастернаковское Рождество может и не быть событием. Чуковский говорит дальше в той же записи, что эта официальная пропаганда не дала развиться эстетическим вкусом Валентины Георгиевны. Монополия советской масс-мидии, замалчивающей высокие достижения отечественных муз. Но вот сейчас этих Пастернаков и Гумилевых издают «Ешь не хочу». А их как читали, так и продолжают читать все те же интеллигенты-гуманитарии. Что им еще бедным делать? Хоть тогда, хоть сейчас. Зато финансовым ревизором или, как и сейчас называют, аудитором, жить стало намного интереснее, даже и без Пастернака. Мы видим здесь у Чуковского все тот же комплекс преодоления изгойства художественной культурой. Это был его патент на благородство, даже проще и важнее, свидетельство о законном рождении. Известна любовь Чуковского к Англии, к английской культуре. Он был один из лучших в России переводчиков с английского, автором замечательной книги о принципах художественного перевода. В общем, по-своему, высококультурно англоманствовал. Но он как-то не заметил еще одной англоязычной страны – Америки, если не считать Уитмана, что, конечно, немало. Но, в общем, у него получалось, что Америка – это над Пинкертон. Он и Джека Лондона считал чем-то вроде Пинкертона, что, впрочем, недалеко от истины. Но столь же истинно, что Америке свойственен органический демократизм, в атмосфере которого быстро изживаются сословные комплексы. Здесь человеку не требуются культурные возгонки для того, чтобы не чувствовать себя изгоем. Хорошо ли это для самой культуры, обсуждать у нас уже нет времени.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
70-тысячную зарплату не платят, экология страдает. Все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.